Всем привет, коллеги! Вы слушаете замечательный подкаст «Дети синематеки». Да, Настюш?
Потому что мы из Франции.
Потому что, да, Франция в душе. Коронавирус дал нам отличный пинок для того, чтобы сделать этот подкаст. И мы, наконец-то, овладеваем своими давними желаниями. Особенно Настюш сейчас по Зуму вообще просто овладевает. В общем, да, это наш пилот, это наш дебют, и мы очень рады, мы очень этого долго ждали, и наконец-то мы это делаем, наконец-то мы это пишем. Настюш, ты рада?
Я очень рада, как вы поняли, меня зовут Настюша.
Ой, да, я Наташа.
Мы подружки-искусствоведки, и хотелось бы немного обозначить, почему мы вообще собрались это делать. Первое, это, конечно же... Потому что мы аматёр дю синема, так сказать.
Что она сказала? Что сказала, блин? Чего?
О, да, простите, я из Франции. Мы обожаем кино, мы фанаты кино, мы любим читать, смотреть кино, мы часто смотрим кино вместе с друзьями, мы обсуждаем, делимся впечатлениями. И почему бы, наконец-то, нам не делать это в форме подкаста? Во-вторых, также мы считаем, что кино — это неизгладимая кладезь человеческой культуры, особенно в визуальном отношении, особенно...
А вы даже не замечаете, оно как оно влияет очень... на вас, да?
Оно влияет на современную культуру, на ваше восприятие мира, поэтому обращаться к нему следует как можно чаще.
Да, и... Мы, как самые обычные люди, любим обсуждать друг с другом наши впечатления вообще, потому что они неизгладимы и очень впечатлительны.
В процессе диалога гораздо проще породить какие-либо новые истинные смыслы, поэтому мы приглашаем вас присоединиться к осмыслению новых концепций.
Да. Да, возможно, вы правда для себя что-то почерпнете интересное, каким-то интересным выводом придете. В общем, да. И еще, конечно, хотелось бы сказать, что все, что мы увидели, прослушали, да, касательно какого-то блогинга про кино, ну, меня не устраивает эта ситуация. Не знаю, как вас, меня не устраивает. Настюшу тоже.
Мы предлагаем уникальный контент визуального какого-то осмысления и теоретического, и актуалочки вбросим. В общем, мы активно призываем вас присоединиться к нашему диалогу и пообсуждать, подумать о кино.
О вечном, бесконечном. Сегодняшняя наша тема какая, Настюш, скажи?
Сегодня мы хотели бы обсудить с тобой феномен авторского кино.
Да, мы подготовились, нам было очень интересно вообще даже самим.
Да, мы считаем, что это, во-первых, фундаментальная достаточно тема и...
Очень важная для нас.
И она связана с тем, о чем мы собираемся говорить дальше. Этот термин зачастую как-то очень неловко употребляют, зачастую не понимают, о чем идет речь, и поэтому хотели бы, чтобы все говорили как петербуржцы.
Научитесь говорить.
Правильно.
Так, ну надо сказать, что, да, обычно, произнося авторское кино, у нас сразу такие три ассоциации возникают, да? Первое — это такое... какое-то некое противопоставление, такая ниша, которая противопоставляет себя коммерческому продукту, мейнстримному, которая не очень масштабная и не погрязла в грехах кинопроизводства.
Во-вторых, когда говорят про авторское кино, зачастую имеют в виду именно авангардный подход к киноискусству, то есть оно не обязательно может располагать малыми бюджетами, ресурсами, Именно имеется в виду авангардный язык, необычный, то, как...
Какой-то новаторский, да.
Да, то, как режиссер использует выразительные средства кинематографа, непривычным для зрителя образа, порой шокирующим.
Да. И, конечно, у нас сразу же ассоциируется с авторское кино, это автор, это, да, это, то есть... режиссер, который задействован прям во всех ступенях производства и который там главенствующую роль занимает. Он центр вообще всего. И от него зависит сценарий и монтаж, и какое-то визуальное оформление, колористическое оформление. В общем, звук, все на свете. В общем, месседж, все от него зависит.
Но... С термином «авторское кино» все на самом деле, как мы выяснили, не так уж и просто.
Так-так-так, что мы выяснили?
Его употребление в зависимости от хронологии менялось с течением времени и с изменением в кинопроизводстве под авторским кино подразумевали разные вещи. Так вот, мы детально разобрались конкретно про каждую эпоху. И чтобы понять, что с киноиндустрией происходит сейчас, мы погрузимся в дебри истории и начнем.
Ну, не совсем в дебри.
Ну, не совсем в дебри.
Военные, да, военные времена. Помните?
Времена, да.
Были такие типы кинотеатров, как артхаусы, и они совершенно отличались от... кинотеатров, которые крутили какое-то жанровое кино, на которое все ходили ради развлечения. Отличались они тем, что...
Во-первых, своим внешним видом, интерьером. Это были достаточно маленькие помещения в оппозицию тому, как мейнстримовые кинотеатры. В то время это были настоящие райские сады, там было много золота, они были выполнены в стиле арт-деко, богато декорировались золотом, растениями, там наливали пепси-колу и давали попкорн.
Не, звучит вот реально так. По кайфу, блин.
Вот, они выглядели роскошно, но наши артхаусы, они... выглядели следующим образом, их декорировали репродукциями таких живописцев, как Пикассо, Малевич, Матисс и так далее. То есть,
да, проводя не такие, как прямую... все, такие не такие, как все.
Такие творческие. И вместо Кока-Колы они наливали кофе, потому что гораздо приятнее обсуждать киношку за кофе. Это как-то по-умному.
Мы с тобой обсуждали хоть раз киношку за... Ну ладно, да. Ого, мы не такие, как все.
Вот. И проводя вот эту связь между живописью и кино, артхаусы постулировали свое главное направление, то, что они хотели манифестировать то, что кино — это искусство.
Да, воспринимайте как искусство, пожалуйста.
Да, это не... Потому что до того кинематограф существовал действительно на ярмарках и передвигался... То есть не было даже постоянных зданий, и это было что-то наряду с цирком даже. И воспринималось так, и поэтому это была достаточно новая мысль для того времени, сейчас она нам кажется не самой очевидной. Поэтому задача артхаусов была именно вписать кино в контекст искусства с большой буквы «И». Вот. Коснемся да. И репертуара.
В репертуар входили старые фильмы. Это такой был тоже ретроспективный пассаж, что вот какие хорошие фильмы, пожалуйста, смотрите. Репертуар состоял из старых фильмов, потому что они, а, дешевые, и, б, не такие, как все. Не такие, как у всех, понимаете? Вот. Старые, классические такие уже, которые... даже для того времени уже были классические.
Да, но и с другой стороны, задача артхаусов во многом состояла в этом осмыслении кинопроцесса, потому что тогда никому вообще в голову историю кино даже не приходило писать, и они в своих рекламных буклетах во многом осмысляли, чем та или иная национальная традиция,
такие фильмы показывали, к примеру, как, допустим, «Кабинет доктора Калигари» и, допустим, mm-hmm. немецкий экспрессионизм, каковы вот его, например, характерные черты. И таким образом они образовывали публику и давали понимать, что существуют разные подходы, по-разному можно строить кадр, композицию, относиться к актерской игре и так далее.
Параллельно с артхаусами также существуют и грайндхаусы, которые позднее появились, и здесь уже была такая четкая маркетинговая стратегия, делались брошюрки, но репертуар был от хорроров, где показывалось насилие, до эротики. Вот, и...
Да, хорроры, эротики, причем это могли бы быть вообще просто очень странные, криповые вещи, которые почему-то оказались в кино, которым просто никто не... Они просто были очень странными, и вот жестокость, насилие, эротика...
Да, нигде больше не крутили, короче.
Вот это все, но, во-первых... Хотелось бы сказать, что в целом существование грайндхаусов очень повлияло на целую плеяду режиссеров, в том числе на нашего любимого Квентина Тарантино.
Тарантино, да.
И Содерберга, и многих других, потому что, ну, все, кто любил показывать насилие, они так или иначе шли в грайндхаус. И даже в триллерах, вот этих в погонях всяких, да, оно используется, наследие это, но...
Ну, в общем, да, это можно сказать, что это тоже такая узконаправленная специфика была. То есть не все туда ходили. Вот
да, как, да, то есть это не могло быть популярно у массовой аудитории, потому что, ну, той крови, насилия, к которой мы уже были приучены в 90-х, и она тогда...
Настя!
Вот. Ладно. И почему артхаусы и грайндхаус существуют вместе? Потому что они как бы это два института, как бы противопоставленных мейнстримовому кинематографу.
Для не таких, как все.
Да, и вот эти исторические творческие метод и вот этот вот ультранасилие, так сказать, оно так или иначе переходит, эти две составляющие обе переходят в авторскую концепцию. Почему артхаусы исчезают, спросите вы? Почему мы сейчас не можем собраться с друзьями?
А почему грайндхаусы исчезают? Я не поняла.
А потому что диски, прокаты появились. Потому что ты дома теперь можешь сидеть и смотреть свои извращенные фильмы и интеллектуальное кино.
Но данное как бы понятие, да, все-таки идет дальше, остается с нами в языке, и мы уже связываем его, да, с чем-то
противопоставленному мейнстриму, да,
с чем-то и особенным.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что вот термин артхаус возникает применительно к кинотеатрам в Америке, противопоставленных мейнстримовым жанровым кинотеатрам. Mm-hmm. И существует именно ретроспективно, по большей части, показывает европейское кино для интеллектуальной публики. На данном этапе это так. Но что же было дальше по ту сторону океана?
Да, по ту сторону океана у нас находилась Франция и всеми нами любимая французская новая волна, которая, собственно, не могла не...
Наташ, а кто же тебе больше всего нравится во французской новой волне?
Настя, на раз, два, три. Раз.
Давай, раз.
Два.
Два.
Три.
Три.
Трифон!
Года!
Все, мы выяснили. Вот, в общем, ну вот эти челики, да, наши любимые легенды просто не могли не повлиять вообще на ход всей истории кино. И...
Да, потому что они были не только как бы классными режиссерами фильма, которые мы очень хорошо знаем, но они внесли колоссальную роль в осмыслении самого кинопроцесса своими теоретическими трудами в журнале «Внимание, Кае дю Синема».
Да что ты там говоришь? По-русски.
Кинематографические тетради.
Да, они все там работали критиками, да. И вот, в общем-то, на этих страницах, в этих эссе формировалась так называемая теория авторского кино. И как бы из чего вообще она состояла, мне кажется, важно обозначить, да, Настя?
Да. первым человеком, который положил основу этой авторской теории еще до появления Кайеди Синема в 1948 году, mm-hmm. был Александр Острюк. Mm-hmm. Действительно русского происхождения, потому что патриотически настроено.
Мы поняли.
Да. Ну, во-первых, советская школа монтажа и теории кино, она была очень влиятельной, и, ну, это естественно, что выходец из России что-то создал. Вот, что же говорил у нас Александр Острюк? Первое его положение — это то, что камера — это режиссерское перо. И да. вообще вся его теория, она насыщена вот этими литературными параллелями. Да, во многом в этом ее и слабость, как бы, что...
Да, много, вот этой нарратив... очень много взяли, да, из именно какой-то, ну, литературной методологии.
Да, и нет...
Забыв, что кино — это совсем другое.
Да, самостоятельной методологии, термина, ничего не выработано, и... но тем не менее... какой-то
но они старались, общий... они старались. Да,
они старались, у них не было слов, их еще не придумали. Второе положение.
Кого не было слов?
Ну,
слова.
Ну, слова, которые, термины, которым мы привыкли описывать кино, у них еще их не было придумано. В связи с этой литературной параллелью появляется идея автоматического письма, которая в целом и в литературе в это время была параллельна, там проза Битников, какой-нибудь Сартр, вы все эти знаете.
Да, в общем, там была такая прогрессивная тусовка, в общем-то.
Интеллектуалов, для умных.
Для таких, как все.
И в чем же заключается идея автоматического письма? В том, чтобы сблизить максимально образ, форму и ее содержание. Mm-hmm. Для этого необходимо сразу делать.
А, я поняла.
То есть ты должен не задумываться над тем, что ты пишешь, то есть как выглядит там вот эта вот проза Керуака в «Дороге», mm-hmm. возможно, вы помните. Вот так же должно делаться и кино, по мнению Александра Острюка, то есть человек должен брать камеру и снимать, минимизировать подготовительный этап, так скажем, чтобы максимально выразить вот это вот собственное «я», собственное начало и выработать киноязык.
Далее данную теорию начал развивать Трюфо, и, то есть его эссе «Одна тенденция в французском кинематографе» очень значимая, очень повлияла, в общем, на дальнейшее развитие теории, где он формирует такие основные пункты, как режиссер — это центр кинопроцесса. То есть мы то, что мы обычно представляем, да? Ну, мы уже говорили. То, что мы обычно представляем, когда мы говорим про авторское кино. Режиссер — центр кинопроцесса, замыслы, реализации, все направлено, в общем, на передачу его посыла. Также он постулировал то, что кино — это искусство, а не производство, и важнее для него было развивать киноязык, экспериментировать с ним. И поэтому важнейшей задачей Трюфо поставил отойти от искусства театра и литературы, осмыслить его как нечто самостоятельное и создать какие-то свои выразительные средства, что, по-моему, очень важно. И...
Но если у вас сейчас возникла мысль, где-то я это уже слышал...
Нет, нет, заткнись.
То, скорее всего, вы читали эссе Тарковского о лекции о кинорежиссуре. Там он очень активно развивает эти мысли, говоря о том, что в кино, как вид искусства, заложено время. Это единственное главное, что его отличает от остальных видов искусства. В общем, есть великий русский мыслитель.
Да. Все украл. Все украл, как обычно.
Великий русский.
Великий русский татарин, да. Также Трюфо в своей статье представляет историю кинематографа как вот эту борьбу креативного авторского начала и индустрии. То есть мы здесь также находим оппозицию коммерции и творческого авангарда. И также Трюфо представлял колоссальные лакуны для зрительской интерпретации. То есть, ну, как Настя уже сказала, что вот идеальная как бы концепция — это когда режиссер берет и снимает. И Трюфо утверждал, что да, это идеально, и неплохо бы зрителю самому интерпретировать то, что я наснимал. Я не знаю, что я сказал, что я хотела сказать, у меня не было какого-то какой-то интенции вам что-то сказать, выразить, додумайте сами, пожалуйста, вашим восприятием.
Да, но это все идеальная теория. Да. Какова же была проза жизни? Конечно, как только наши любимые кинокритики взялись за камеру, и Годар, и Трюффо, они обнаружили удивительный момент, что кинопроизводство — вещь такая, которая требует слаженной работы нескольких человек, и для того, чтобы они вместе начинали работать, нужен какой-то предварительный хотя бы план наметить. Поэтому идея автоматического письма на практике вообще неосуществима.
Да, тем более в кино.
Да, и учитывая ту аппаратуру, эти громоздкие камеры, нельзя взять, побежать и что-то начать снимать. Ну, это странно. Поэтому эта теория во многом практически, когда начала реализовываться, она привнесла в кинематограф такие более эстетические вещи, которые мы уже воспринимаем как данность, но вот эти вот дрожащие камеры, грубые монтажные склейки, появление световых бликов — это все плод этой теории, и скажем ей спасибо.
Ну, то есть, как бы, это, правда, очень хорошие показательные для этого времени, для их, как бы, почерка, художественные приемы. И без них они не они, вот. И да, это тоже своего рода, также, как бы, вклад в кино, в киноязык, поэтому почему нет, почему нет? Молодцы.
Да, также я хотела, конечно, вставить... не могла я не вставить то, что, конечно же, Трюффо был очень умным.
Ох, я согласна.
Трюффо был очень умный.
Он был не такой, как все.
Он был умный и не такой, как все, действительно. И он очень существовал в контексте развития философской мысли того времени во Франции. То есть его теория, она как бы отражает, с одной стороны, диалектическую борьбу, то есть вот этой вот коммерции и проверенного качества, авангарда, то есть это диалектические идеи неомарксизма. Также вот эти вот смысловые лакуны, они подразумевают вот эту вот психоаналитическую трактовку, постструктуралистскую трактовку, и все вот эти школы французской философской мысли, они трактовали в том числе и кино режиссеров новой волны.
Да, конечно, но это все влияло, и... да, на них. Философская повестка, да, конечно, литературная. То есть, ну, на них влиял, да, контекст исторический.
Да,
это тоже
многом,
надо понимать, да, безусловно.
Вот эта идея тоталитарной власти вот этого автора, она и погибла во многом благодаря философии после выпуска эссе Ролана Барта о смерти автора, вообще одной из самых ключевых работ для постмодернизма. После популяризации этой работы все... конечно же, стали ставить под сомнение тезис о значимости автора. Все начинает укатываться в постмодернизм, где вот этой вот модерновой фигуры большой автора, его властителя, контролера над всем, он не может контролировать уже сознание, каждый человек существует в каждом уникальном своем культурном контексте, и все распадается, все начинает падать. Вот. Но что же случилось с теорией, как она повлияла на кинопроцесс американский? Развита достаточно в большой степени французская эмиграция в Америку, и многие художники и деятели кино, во-первых, просто потому что они хотят поработать в Голливуде, например, потому что это следующий шаг для их карьеры.
Там много денег.
Да, они уезжают в Америку. Там издается журнал «Film Culture», который популяризирует авторское кино, который рассказывает о концепциях, о исторически появлявшихся личностях, движениях. И таким образом деятельность этого журнала популяризует американские уже существовавшие арт-хаусы. И что? И, конечно же, капиталисты не могли оставить это просто так. Они увидели, что куда-то текут бабки, им захотелось это контролировать. И американская индустрия понимает, что творческие поиски авангардные могут приносить деньги, И с этого начинается совершенно другой этап.
Да, но еще в то время как бы уже и вот эти вот классические жанры претерпевают кризис, и поэтому им надо что-то придумывать, что-то постоянно выдумывать, а тут такая великолепная теория и такие великолепные фильмы. В общем, удобно.
Да, да.
В общем, удобно адаптировать это под себя.
Удобно.
В общем, да, повлияло как бы на весь кинематограф, и это ни в коем случае не преувеличение. Дальше же, уже 80-90-м годам термин «авторское кино» стал тесно связан с независимым кино.
Инди-фильмс, инди. Yeah. Есть инди-музыка у нас, есть инди-фильмы, есть инди-игры. Что вы там любите? Эй, бумеры.
Да, давай всевозможную аудиторию нам, короче. Да, и независимое кино, ну, естественно, как бы стилистически все равно перекликается с авторским.
Даже в крупных кинокомпаниях, таких как 20th Century Fox, появляются подразделения, отделы, которые занимаются вот поиском вот этих вот молодых авторских проектов, которые делают их более коммерчески успешными, и даже крупные студии за счет того, что у них есть какие-то крупные проекты, на которых они зарабатывают деньги, они могут себе позволить и финансировать какие-то менее, возможно, успешные проекты, которые не так много денег принесут,
перспективные, но тем
не менее принесут.
Менее перспективные.
Молодые перспективные, да, молодые перспективные.
Но и не совсем. Спонсируем все. Мы богачки.
Интеллектуалы, но в меру. Умный, но не переман.
Жить на что-то надо.
И таким образом рождаются наиболее интересные идеи, которым сейчас нас вдохновляют. То есть это, как правило, сочетание такого классического, прям вот прям классического жанра и какого-то оригинального творческого осмысления. Среди примеров можно привести творчество Ари Астера.
А в смысле, а где метамодерн?
Ну, я не сказала этой придёт? Фразы, я... Подожди.
Скажи да.
Да. Вот, и творчество Ари Астера, например, фильм «Солнцестояние», возможно, вы последний вышедший видели, его же нельзя называть таким авторским фильмом, потому что он коммерческий, он жанровый, это хоррор.
Ну да, а там много, ужасов, там много бюджета? Нет... Там еще бюджет, наверное, неплохой. Опа!
Ну, то есть они... Но они взяли не самых звездных актеров, но понятно, что камера, аппаратура, это там все дорого, богато, видно. Ну, в общем, средний бюджет. И...
Ну вот, это хороший пример.
Показательный. Смотрите, мы видим... Сейчас еще раз про Рестер. Мы видим вот этот вот хоррор. Ну, это хоррор. Но там нет вот этих классических скримеров. Этот фильм не делает ничего, чтобы насильно удержать зрителя у экрана. Он рассказывает самостоятельную достаточно историю, очень достаточно такую криповую, странную. И там эффект ужаса даже воссоздается и осознается режиссером достаточно по-новому. Он на этой вот недосказанности держится какой-то. Это не вот даже не хичкоковский саспенс, это что-то совершенно другое. Да, вам... Это авторские поиски в жанре. Это метамодерн.
Yes, он пришел.
То есть маятник у нас раскачивается и сближает авторское кино и мейнстрим в самом грубом его понимании.
Авторский, он сближает как бы вот это вот усилие авторского восприятия с какими-то уже конвенционально принятыми, проверенными схемами того, на что вы смотрите. То есть, ну вот в «Солнцестоянии» приходится как бы подумать, приходится думать, приходится воспринимать. Это не просто, ну, вы смотрите, да, Шрека.
Да, и также вот... Да, и также вот эта вот авторская теория, допустим, в фильме «Маяк» Эггерса тоже присутствует вот это вот очень огромное поле интерпретации,
да,
которое... Ну, там смыслов вложено просто бесконечное множество.
Блин,
и оно также остается во власти зрителя.
И знаешь, что можно... Вот я сейчас подумала о том, что «Маяк» очень перегруженный образами он. Это можно считать, да, как бы, ну, он... чертой такой показательной?
Да, да, с одной стороны, видишь, она смотрится достаточно постмодернистично, как будто бы там очень много вот этого смысла, вот этого контекстов mm-hmm. непонятных. Но, с другой стороны, это делается, во-первых, согласно вот этой общей, единой стилистической концепции. Вот эти ссылки, они подобраны очень так, чтобы это выглядело как немецкий экспрессионизм. Mm-hmm. И вот это эстетическое отражение вот этого мировоззрения.
Ну, то есть сейчас, вот они что... берут, да? Блин, вот давай посадим маяк. Вот мне прям интересно стало. То есть, а что если сейчас авторское кино — это просто симулякр авторского кино? Вот они взяли...
То есть ты имеешь в виду, что авторское кино симулирует авторское кино, и его нет на самом деле?
Да. Что вот эти ссылки его чем-то наполняют, а на самом деле?
Да. Гиперреальность симулирует отсутствие реальности. Да.
А на самом деле ничего. Ничего, кроме отношений между двумя мужчинами, там нет. В изолированном пространстве, конечно, ребят, да. Отношения мужчин.
Да.
И кстати.
И мы можем. И кстати, актуалочка. Кстати, и что? Мы можем только порадоваться, что мы живем в такую дивную эпоху, где художники могут черпать свое вдохновение и уделять ровно то внимание форме, которое они хотят, не побояться слишком. Тупыми. Они могут снимать хоррор и не бояться быть тупыми. Понимаете? Это очень важно. Это новая искренность.
Мне кажется, мы сейчас вообще куда-то уйдем. Вообще непонятно, куда. Сейчас, знаешь, просто такие... Настя.
Поэтому, во-первых, авторская концепция...
Я не вижу. Ты существуешь или нет, господи.
Авторская концепция, она, безусловно, жива. И то есть... Мы можем сказать, что существует и авторское кино в классическом, типа, да, его понимании. Да,
то есть и трэшово.
Ему существует. Есть место и трэшово, и эксплуатейшн мувис, так сказать, существуют. Но мы говорим о каких-то передовых явлениях, которые характеризуют нашу эпоху, и это, безусловно, вот такое кино, как фильмы Ари Астера. Он ключевая фигура нашего времени, как я думаю. Но мы еще увидим много, я думаю, таких фильмов.
Да, и, ну, наверное, можно как бы подытожить такую писательную штуку, что вот авторское кино сегодня — это сочетание, да, то есть, ну, вот эта четкая граница между коммерцией и авторством прошла, ее нет, она соединилась. И на примере фильма «Маяк» мы поняли, что очень любят перегружать фильмы в смысловом и визуальном аспекте. Что тоже очень показательно,
но,
кстати.
С другой стороны, да, с другой стороны, там всегда есть вот этот вот момент эстетизации. То есть они обращают внимание на форму очень большое, то, как они это делают. То есть если солнцестояние, то это большой такой
да, конечно, солнечный, так они умеют, так они уже научились, понимаешь?
Да,
они
да.
уже научились, они умеют.
Они, да, они прочие. Они очень красиво это делают, да. Мы развиваем эту мысль просто ее пределов, пока не высосим все.
Да, пора заканчивать. Я думаю, мы пришли к достаточно интересным умозаключениям. Мне понравилось, к чему мы пришли.
Да, мне тоже очень понравилось и порассуждать на эту тему, и открыть для себя что-то новое, и осознать актуальную действительность и в большой парадигме. То есть мы через вот этот маленький феномен авторского кино осознали метамодерн как большую структуру, и как она, как большая парадигма, как большая парадигма оказывает влияние на маленькие явления. Вот так вот. мы хотим вас поблагодарить за то, что вы послушали наш чудесный подкаст. Надеюсь, он для вас был полезен. И мы очень ждем от вас всяческого фидбэка.
Да, давайте... напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения, что мы хорошие люди, что вам очень понравилось. То, что вам не понравилось, не пишите. Просто промолчите.
А с этим ко мне. Хейтеры ко мне. Беру на себя.
Ладно, она сама сказала, вы ее слышали. И обязательно, если вы слушаете нас в iTunes, поставьте нам 5 звездочек, потому что это поможет другим людям найти нас.
Также следите за нами во всех наших соцсетях, в Телеграме, ВКонтакте.
Да, мы там все анонсируем.
Да, и дополнительные материальчики там всякие будут.
Ну, у Насти, да. И если у вас остались какие-то вопросы по теме, может быть, мы что-то не раскрыли или раскрыли недостаточно, сообщите нам об этом, мы это поправим, возможно, в следующем выпуске. Всем спасибо, всем пока!
Ну и пишите фанфики, конечно, давайте.
Всем пока!
Всем пока!